Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня бывший министр науки и технологий, завкафедры управления наукой и инновациями Высшей школы экономики профессор Борис Салтыков и депутат Государственной Думы России, доктор экономических наук и тоже профессор Валерий Зубов. Мы будем говорить о положении российской науки и о разных проектах, которые должны превратить российскую экономику из сырьевой в инновационную, естественно, с опорой, опять же, на науку, поскольку в повестке дня пленарного заседания Государственной Думы России в пятницу президентские законопроекты об инновационном центре Сколково и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона об инновационном центре Сколково. В четверг прошли слушания по перспективам этого самого замечательного инновационного центра Сколково в Государственной Думе, с которых Валерий Зубов и вернулся. Мы, конечно, его расспросим, но я напомню, пока телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России, можно будет задать чуть позже свои вопросы, а пока пользуйтесь пейджером в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Можно посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, и также есть электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну, прежде чем вести разговор о Сколкове и о вот этих слушаниях интересных с участием такого крупного инноватора, как первый зам главы администрации президента господин Сурков, я бы хотел все-таки попытаться с нашими гостями оценить нынешнюю ситуацию в российской науке. Можно ли вообще считать, что она находится в кризисе? Вот у меня аргументов в эту сторону не так много, но вот один из аргументов, я процитирую статью ректора Московского института стали и сплава Дмитрия Ливанова и Михаила Рогачева из «Анексима» в «Ведомостях». Хуже, чем сейчас, некуда. Ученые и научные школы есть, Российская академия наук и тысячи НИИ есть, а российской науки нет. Вместо нее закостеневшая структура и отдельные активные исследователи. Ну, давайте начнем с Бориса Салтыкова, как с бывшего министра. Как вы относитесь вот к этому тезису?
Ну, к сожалению, тезис совершенно не новый. Значит, я помню, что когда я ушел с поста министра в 96-м году, меня заменил министр Фортов, то тот, в этот период, 96-97, он выступил со статьей, которая называлась «Российская наука в коме». То есть ровно 15 лет назад она уже была в коме. И в этом смысле, ну, если говорить чуть-чуть с юмором, она, конечно, показала свою завидную живучесть. Но и тогда говорили, что система, именно система научная, или как ее называют, национальная инновационная система, абсолютно устаревшая, ригидная, то есть малоподвижная, затратная, плохо реагирует на новые проблемы. Но в то же время, если говорить об академических институтах, например, почти в каждом институте есть живая группа, живая лаборатория, ну, почти, или в большинстве из них. И поэтому, например, если говорить о реформе, то ни в коем случае я категорически противник так, половину институтов закрыть, половину оставить. Она должна быть очень сложной, эта реформа, с выбором вот этих живых организмов, с перекомпоновкой и, конечно, с изменением, то есть основана на изменении всех правил игры. От затратных советских механизмов, от размазывания ресурсов по плоскостям, переходить к точной поддержке самых продуктивных, эффективных научных групп. Ну, вот примерно так. То есть я соглашаюсь, что она в плохом состоянии, я имею в виду российская наука, но вот хоронить ее именно сегодня, ну, я повторяю, что ее уже и 15 лет назад похоронили.
Не, но она живая.
Она живая. То есть нельзя назвать, что система живая. Она живая, как деятельность отдельных действительно ученых, групп, лабораторий. Есть исключение даже целые институты, как крупные коллективы, более-менее живые. Вот. Но говорить, что система, скажем, эффективна и хороша, это абсолютно неправда.
Ну, Валерий Зубов, вопрос, что вы думаете о сегодняшней системе научной, да, как экономист?
Я бы подчеркнул два момента к тому, что сказал вот Борис. Первый, действительно, это точечно, и самое главное, что в частном секторе, там, где частный сектор соприкасается с наукой, вот там живое, самое живое есть. Ну, я недавно столкнулся с такой компанией Сканекс. Это супруги Гершензон, занимается спутниковой съемкой Земли, объектов. Вот они на сегодня лучшие в стране, и причем по международным стандартам выполняют эту работу, космическая съемка.
У них свои спутники есть?
Они используют другие спутники, начинали с зарубежных. Вот. На публикацию до сих пор просят разрешения в Роскосмосе. Хотя в интернете это все размещается еще до того, как Роскосмос даст разрешение. Это абсурдность ситуации. Но вот конкретный пример я хотел привести, что имеет место точечно очень передовая наука. Вторая часть. Но я гуманитарий, я не технарь. Вот мы говорим, говоря о науке, мы в основном говорим о технической части. Вот там проблемы, вот там раньше было хорошо, но раньше действительно вынуждены были в техническую часть науки, в геологию, в космос, атом вкладываться по международным стандартам. Пусть не так эффективно, но стандарты должны быть такими.
Чтобы ракеты летали, правильно?
Конечно. А все, что касается общественной науки, ведь раньше она была вообще с минусом.
Назывался марксизм-ленинизм.
Ну, неважно, как называлось. Вот я с большим уважением к Марксу отношусь.
Нет, это был такой бренд, что вот все, что касается гуманитарной науки, это марксизм-ленинизм.
Да. А филология, языкознание?
Конечно, были исключения, безусловно. Социология были.
Но в целом, как общественные науки, вот даже сейчас, когда вот эта бессмысленная полемика идет по рейтингам, там вузов, да, ведь рейтингуются у нас в рейтинге, попадают, плохие ли они, хорошие, ну, там, в первую сотню два вуза. Ну, только техническая часть этих вузов, МГУ и Санкт-Петербурга, там в 500, только техническая часть Казанского, Томского университетов, там, к примеру. А гуманитарные у нас никак не рейтингуются.
А вам не кажется, что гуманитарные науки просто отстали ненадолго, а навсегда?
Нет, абсолютно нет. Я думаю, что вот коллега, сидящий вот со мной за столом, представляет высшую экономическую школу. Это вуз, который просто семимильными шагами приближается к мировым стандартам. Не перебивайте меня.
Историю,
я говорю о вас.
Историю этого создания этого вуза.
Прекрасно знаю, но вот не перебейте. Дайте до конца досказать.
Конечно.
Вот. Это вуз, который построен по-правильному. И там на международном уровне уже ведутся исследования, и там на международном уровне идет преподавание, и он для студентов является толчком в карьере, откуда можно отлететь, как говорится, на любой уровень. Российская экономическая школа. Маленькое такое заведение, где только магистратура действует, я даже не знаю, сколько там, 150-200 человек всего.
Примерно 120-130.
Да, и при этом обширнейшие контакты за рубежом, то, о чем мы мечтаем. И в РЭШе преподают, и выпускники РЭШа работают за рубежом, становятся там профессорами, возвращаются, преподают. Поэтому моя оценка такая. Вы знаете, есть куда и хуже, но есть достаточное количество точек роста, на которые можно опереться, чтобы двигаться в нормальном направлении.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в московской студии Радио Свобода профессор Высшей школы экономики Борис Салтыков и депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия» Валерий Зубов. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Виновен ли Алексей Кудрин в подрыве авторитета «Единой России»? Об этом спорят политик Леонид Гозман и политолог Дмитрий Орлов.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор с Борисом Салтыковым и Валерием Зубовым о ситуации в российской науке. Валерий Михайлович, вы только что вот похвалили Высшую школу экономики, РЭШ, вот такие вузы, которые созданы, можно сказать, на голом месте. Да? Считаете ли вы, что действительно нужно вот для того, чтобы был прорыв в российской науке, продолжать вот такие эксперименты на свободных площадках? То есть не реконструировать, условно говоря, существующие вузы, например, да, или институты, а вот создавать новые институты, институты в широком смысле, не только там университеты какие-то, ну, например, я, кстати, видел, очень хорошая была еще одна статья в «Ведомостях», там по поводу, так сказать, создания суперуниверситета, вот совершенно современного, там, по-моему, цена, правда, этого проекта оценивалась автором Юрием Амосовым в 5 миллиардов единовременно и 500 миллионов долларов ежегодно в течение 15 лет, но вот будет такое чудо. Считаете ли вы, что нужно идти вот с таких вот свободных площадок?
Вы знаете, когда в России началась массовая индустриализация, это вторая половина XIX века после реформ Александра II, причем сначала общественных реформ, а потом пошла настоящая промышленная революция. Россия по темпам экономического развития конкурировала с Соединенными Штатами, тогда Трансип и так далее. В общем, мы помним такие фамилии, как Витте. Вот Витте столкнулся с той проблемой, с которой вот вы сейчас сформулировали. Он выяснил, что та система образования, которая была в то время в России, не могла дать достаточное количество квалифицированных кадров, в первую очередь инженерных, экономических. И вот тот институт, который я заканчивал, Плехановский, он на ровном месте был создан по просьбе Витте
предпринимателей. Коммерческий институт, да?
Да, он был создан как коммерческий институт и на частной основе, полностью за счет частных денег. То есть он решил, что реформировать дороже, чем создавать с нуля. Но мы должны и для себя задать сейчас вопрос, что дешевле, что дороже. Реформировать сотни вузов, сотни, либо начинать с нуля, постепенно сокращая уже сложившуюся систему образования. Но это довольно ответственное решение.
Давайте Бориса Салтыкова тоже послушаем на эту тему.
Я могу добавить вот как раз к этой мысли Валерия Михайловича, что московский физтех, вуз, а не физтех питерский, тоже создавался с нуля.
Но там какой-то факультет, по-моему, тащили.
Сначала один год был или полтора года.
Из МГУ, если не ошибаюсь.
Это просто база, на которой надо было подготовить.
Ну, значит, все-таки увели.
Совершенно верно. И увели, вы правы. Но физтех создавался почему? Потому что почти та же ситуация, что с Витте. То, что возникали совершенно новые требования.
Атомный проект.
Шел атомный, возникал ракетный. Нужны
и
были
ЛИФИ,
потом, да. Нужны были не просто инженеры, а инженеры, которые имеют фундаментальную подготовку по физике и математике, но одновременно, как мы учили, умеющие чертить, знающие технологии и так далее. И моделью была французская система высших эколь. То есть вот люди, которые и то, и другое знают. И действительно он был создан с нуля, выделен участок и так далее. Сначала, если читать документы по физтеху, там выделить 500 тонн угля туда-то, туда-то. То есть вот какие были возможности. Но если говорить в целом о проблеме, в чем она состоит? В том, что, конечно, проще набрать сразу нужных людей и строить нужные помещения. Но если говорить о том, что дороже, то, конечно, гринфилд дороже вот в этом отношении. Как бы есть огромные имущественные комплексы, есть худые, бедные какие-то коллективы, но переделывать старые, приспособленные к старой парадигме коллективы невозможно. Иногда просто это тормоз, который невозможно преодолеть. Поэтому, наверное, это одна из причин, почему выбрали Сколково, потому что действительно альтернативы были. Ну, почему не взять Наукограды, да, существующие, и не переделать их?
То есть вам, как сколковский проект, вот создать этот универсальный комплекс, там, академические институты, какой-то образовательный центр, университет, сосредоточенный, правда, на высших категориях, там, магистратуры, аспирантуры и крупных корпораций, вот этот проект вам, как частный проект, кажется убедительным?
Это, извините, Михаил, это, конечно, другой разговор.
Но вы его начали.
Нет, я его начал, я не отрицаю. Я тут сразу могу вспомнить советский проект, похожий внешне, это создание Новосибирского академгородка. Это тоже был гринфилд.
Без иностранцев.
Без иностранцев, но система была авторкичная, закрытая, естественно.
Слушай, там поссорились два академика, я помню. Один из них добрался до Хрущева, в смысле, президент Академии наук и основатель, собственно, этого академгородка, добрался до Хрущева и рассказал ему, а что будет, если бомбу бросят вот на Академию наук в Москве? Надо создать, знаете, запасной центр. Я Никита Сергеевич ему поверил.
Это легенда.
Другие аргументы. На самом это академик деле... Лаврентьев, но аргументы Лаврентьев, были другие.
Да, Лаврентьев.
Ну, один из аргументов.
Я думаю, аргумент, если серьезно, был простой. Необходимо создавать серьезный научный потенциал в восточной части страны. Потому что все, что на восток сдвинулось, это сдвинулось в результате войны.
Ну да, эвакуация.
Просто переместилось, какие-то филиалы возникли, но серьезной науки там не было.
Нет, так если вот, позволить...
Не, ну, были, я понимаю.
Свои,
сейчас,
у вас свои аргументы,
я знаю, что был
не Томск, перебивай, но я скажу.
Нет, Томск, конечно, был университет, который, которому 100 лет уже было давно. Не в этом дело, но все-таки городок как гораздо больший и комплексный, кстати, проект, сразу были так называемые пояса внедрения, то есть КБ туда. Планировались, внутри был университет, запланирован он, сделан. То есть, на самом деле, похожие проекты. И потом, вот, как ни странно, сегодня выступал один японец и говорил, японская делегация ездила изучать опыт Новосибирска и построила Цукуба. Это город, в ту же шутку, город Солнца, то есть научный городок рядом с Токио, который имеет примерно те же цели. То есть, исследования, университетский комплекс и, так сказать, ну, то, что называется в советское время внедрение, на самом деле, коммерциализация.
Но вы ушли все-таки от...
Так вот, темы. Про Сколково. Конечно, значит, я бы хотел узнать, если там была ясная цель создать потенциал, то в Сколково, конечно, потенциал создавать бессмысленно. Потенциал будет набран, потенциал вот в этом смысле, как люди, которые давно работают и чем-то занимаются именно в этом месте, туда соберутся люди готовые. И это будет представительство фирм, то есть не будут же там производство открывать, это понятно. Да и университет новый там вряд ли построят. Опять же говорят, ну, наверное, магистратуру можно открыть, или тем более аспирантуру. Так что я как раз отношусь к тем скептикам, которые считают, что Сколково не лучшее место и не лучшая форма. Потому что все равно я поддерживаю идею модернизации, поддерживаю, понятно, все поддерживают идею перехода на инновационную экономику, к инновационной экономике, но и для того, чтобы всерьез перевести всю страну к этой экономике инновационной, нужно переделать, Валерий Михайлович меня поправит, наверное, около сотни законов, которые сегодня мешают тому, чтобы, я не знаю, там...
Ну да, что-то вы тут переписываетесь на моих глазах.
Да, да, не бросили.
Вот. Нет, ну хорошо, сотню законов переделать можно, безусловно.
Это очень трудно.
Ну, потому вот что... взяли, пожалуйста, внесено два закона.
Это не те законы,
Думу,
Михаил, можно я... Вот, чтобы
будут
вот
налоговые льготы. Нет, я должен же объяснить, да. Я должен... Вот, вы за них проголосуете, конечно, никаких проблем нет. Люди получат, которые там будут заниматься инновациями, замечательные совершенно налоговые льготы будут освобождаться там от чего там, от, на прибыль, да, по-моему, вот, снижение социальных платежей. Это мечта любого бизнесмена, такие 14% от взноса на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование иметь. Ну, по-моему, это в чистом виде будет такая офшорная шарашка, как некоторые предполагают. Ну, Валерий Михайлович, извините,
я раз, с удовольствием, прежде чем переходить к теме Сколково, я хотел бы закончить эту ниточку МФТИ и Новосибирск. Значит, МФТИ корнями в Ленинграде, оттуда, но не с точки зрения там, что даже факультет или что-то, люди оттуда принесли идеи, а в Ленинград эти идеи попали в первую очередь из лаборатории Резерфорда. Люди были там, в частности, академик Иоффе. Вот, его ученики все стали во главе потом проекта, атомного проекта, и МФТИ создавался. Это вот, то есть, люди, вот это первое. Теперь вторая часть. Новосибирск на самом деле, хотя я вот из Красноярска хочу сказать, что влияние новосибирского центра, оно двоякое, оно не чисто сибирское. То, что у нас Красноярский университет строился по идеологии новосибирской, и то, что он стал потом ядром Сибирского федерального университета, второго теперь по размерам университета в стране после МГУ, и то, что там действительно прорывно было, я это чувствовал сам. Но не только сибирский мотив здесь важен. Появился центр конкуренции по отношению и к Москве, и к Ленинграду тогда. Совершенно... свежие люди, они же добровольно поехали. Они были здесь с деканом экономического факультета в Плехановском институте, он туда едет добровольно. У него все здесь было.
Открывается вакансия на академика. Этот метод известный.
Значит,
тогда был...
Нет,
ну,
нет,
кстати, это жилье.
Стимулы были хорошие.
Кстати, хороший стимул. Но самое главное, вспомните фильм «9 дней одного года». там вообще разговора не идет ни о какой-то коммерциализации, о чем-то. Там люди наслаждались общением себе подобных, сидящих за столом. Вот атмосфера, что Новосибирска, что МФТИ, что там МИФИ.
Я могу потом добавить, и Обнинска, это все города свободы.
Да,
том уровне, котором
конечно.
Диссидентские города были.
Это дискуссия физики, лирики, она же, как говорится, они же параллельно шли два процесса. Недавно ушедший Вознесенский, Евтушенко и физика. Это параллельно такой взрыв был не только в атомном и космическом направлениях, но еще и в культурном. Вот, а теперь можно переходить к Сколково. Я готов.
Так что Сколково? Вот слушание, послушали вы Суркова, послушали вы других. Начнем пока до перерыва.
Ну,
и
давайте,
ощущение, просто впечатление.
Нет, я вам вопрос задам чуть-чуть со стороны. Вам не надоели разговоры о стабильности, о вертикали власти, о том, что мы сырьевая энергетическая сверхдержава? Вам вот это уже не надоело?
Но все
и то, что
Медведева.
Мы начали говорить... Даже только начав говорить о том, что построить экономику, которая не только от нефти зависит, о том, что надо расширить контакты с зарубежными учеными, что надо отнестись позитивно к уехавшим на Запад российским ученым, что сделать здесь возможность равноценного участия в науке тому, которое есть там за рубежом, уже одно это как свежий ветер. Уже одно это.
Неплохо бы еще выпустить тех, кто сидит из ученых якобы за шпионаж, например. Правда? Для того, чтобы свежий был ветер.
Но видите, с моей точки зрения, конечно, такой человек, как Валентин Данилов, которого я лично знаю, он сидит ни за какой не за шпионаж, он прекраснейший ученый, один из самых ярких в Красноярском крае, связанный с, как раз с космосом и с ядром одновременно, и убыток для нашего общества, что он сидит, а не работает, как ему следовало бы.
Ну, то есть вы хотите сказать, что разговоры, вот смена одних разговоров, она меняет настроение в обществе?
Меняет. Вы знаете, конечно, время, оно потребует практического результата, но всегда на какое-то время дается люфт, ну, какой-то некоторый задел по времени, когда даже разговоры людей начинают сдвигать в какую-то сторону. В 85-м году начали с разговоров. И потом сейчас вспоминается эпоха Горбачева, как это вот эта вот говорильня, там много говорили, но страна-то стала подготовлена для серьезных реформ. И потом реформы эти прошли тяжело, там, с издержками большими, но страна все назад не поворачивается. Началось, конечно, с разговоров. В Библии сказано так: вначале было слово.
Ну что ж, об этом мы поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода». Сегодня у нас в московской студии бывший министр науки и технологий, завкафедры управления наукой и инновациями Высшей школы экономики профессор Борис Салтыков и депутат Государственной Думы России, доктор экономических наук и профессор Валерий Зубов. Говорим мы о Сколкове и не только о нем. Продолжим после перерыва, и я... Напомню, что 1 июля в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Кирилл Кобрин. Альтернативная экономика в США, российский рынок труда в условиях экономической...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин поручил вице-премьеру Сергею Иванову заняться проблемой транспортного коллапса в районе аэропорта Шереметьево. Движение по Ленинградскому шоссе практически парализовано из-за ремонта участка дороги. На рейсы опаздывают не только пассажиры, но и экипажи самолетов. Следственный комитет при прокуратуре России решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД, которые вели следствие по делу юристов фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре прошлого года от острой сердечной недостаточности. Мосгорсуд в четверг признал законным отказ московской мэрии дать разрешение на митинг оппозиции на Триумфальной площади 31 января. С 1 июля вступает в силу новый таможенный кодекс на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. До сих пор пока не ясно, ратифицировала ли кодекс Беларусь, который высказал ряд претензий к российским пошлинам на нефтепродукты. С вечера среды поступают сообщения, что документ был одобрен на закрытом заседании. Официального подтверждения этой информации пока нет. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает ОБСЕ срочно направить специальную полицейскую миссию на юг Киргизии. Руководство Латвии, правозащитники, дипломаты, общественные организации подвергли критике судебное разрешение на проведение в Риге профашистского шествия, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Литве попрощались с первым президентом Альгирдасом Бразаускасом. В четверг он был похоронен на кладбище в Вильнюсе. Альгирдас Бразаускас скончался в минувшую субботу на 78-м году жизни.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» профессор Борис Салтыков и профессор же Валерий Зубов, депутат Государственной Думы России. Мы продолжим сейчас разговор о проекте Сколково. Пейджер в Москве 660-1046, смс +7 903 743 2801. По этому номеру можно послать. И телефон прямого эфира сейчас включим 8 800 222 12 для вопросов. Бесплатный для жителей всех регионов России. Вот вопрос по пейджеру. Как вы относитесь к идее регистра молодых талантливых людей, там 25 тысяч, прямо какая-то сталинская цифра, 25-тысячники? Может ли это привести к развитию нашей науки или сведется к тому, что каждого талантливого человека будут брать на крючок без его ведома, чтобы он никуда не убежал, спрашивает Лора. А Борис Георгиевич, что думаете?
Нет, я думаю, что всевозможные списки – это, в общем, такая чиновничья игра. Может быть, это пиар, так сказать, тех, кто все это выдумывает. Потому что, ну, люди талантливые есть, это всем известно, и от того, что попали они в список или не попали.
Им скажут, вступайте в Единую Россию, вот, будете получать гранты.
Вот за эту черту-то я не заступаю. Я не понимаю, что с этим списком можно делать, потому что есть понятие кадрового резерва. Ну, опять же, это, так сказать, в парадигме чиновников. Для того, чтобы они знали, кто их сменит или может сменить, может быть, это полезно, да, знаете, чтобы не с улицы брать, не просто так. Хотя любой конкурс предполагает, что любой из людей, который заявит, может участвовать. Любой конкурс на должность.
Так, ну ладно, Валерий Михайлович.
Вы знаете, ну, история же есть, у каждого из нас легко ее вспомнить. Эйнштейн не поступил в институт и закончил только техникум. Франклин Делано Рузвельт не окончил Гарвард. Билл Гейтс не окончил Гарвард. Можете... Зельдович,
не имел высшего образования.
Герой труда не имел высшего образования. И это можно продолжать, да. Продолжать. Я не знаю, Сахаров был ли золотым медалистом в школе?
Хорошо.
Не очень. Знаю, просто
нет,
даже это.
Может, хорошо, но академия... Ему дали сразу, по-моему, минуя там
Штенкоча точно. Но вот я приведу свой личный опыт, который заметил по жизни уже по своей. Работая деканом экономического факультета, была такая, наблюдалась, легко улавливалась следующая вещь. Отличники в школе поступали в ВУЗ, но, как правило, не были первыми в ВУЗе. Отличники в ВУЗе не так часто становились преуспевающими, когда выходили в реальную жизнь. И поэтому заранее составлять список – это обречь себя на то, что вы можете пропустить талантливых людей. Каждый раз надо оценивать по-новому. Есть люди, которые с утра до вечера работают и ничего не выходит. А есть люди, которые вот один раз его осенило, тем более мы же говорим о науке, мы же говорим о нечто новом. Вот один раз. Какой вклад в науку внес Коперник? Всего лишь один. Он ясно ему бы сказал, что, вы знаете, Земля вокруг Солнца вращается. До него, правда, Галилей это сказал, а еще раньше Джордано Бруно. Но одна всего идея.
Он убедительно сказал.
И его не поэтому сожгли. Я с Борисом Георгиевичем абсолютно солидарен. Вот эти списки в науке, они вообще категорически запрещены.
Давайте к Сколково вернемся. Еще у меня один вопрос все-таки был принципиальный. Вот об этих самых льготах.
Я хочу здесь, да. Михаил, да, поддержать идею, значит, Валерия Михайловича в том, что начались разговоры. Идея вот в чем стоит, что, слава богу, хоть что-то конкретное делается, а скепсис...
А,
мой...
то есть теория малых дел.
Да, но скепсис мой вот с чем связан, что я боюсь, что...
миллиардов.
Я боюсь, что весь наш порыв инновационный сосредоточится вокруг этого проекта.
Вот-вот-вот, это
беспокоит. Вот это страшно, да, я даже если он будет в Дубне.
Я как раз хотел об этом и поговорить, понимаете, когда речь идет о льготах приятных разных и огромных делах, которые будут, деньгах, которые будут сконцентрированы в одном месте, не получится ли действительно вот так, что это все туда, вместо раскрепощения вот этой самой атмосферы, которая во всей стране. Сегодня Сурков сказал, ну, это силиконовая или кремниевая, правильно, долина, она одна в Америке, но это не совсем правда. Там много других мест, где тоже замечательно работают ученые. Главное, что там же не государство ее насаждало, она постепенно образовалась благодаря определенным там действиям университета, безусловно, государственных денег и так далее. То есть это не был проект какого-то президента, который сказал, вот я сейчас вам построю чудесное место, где будет свести там 100 наук и 1000 научных школ будет, понимаете? А в России все, как обычно, сходится, знаете, построим окно в Европу, будем завозить огромное количество иностранцев, как нам мудрых, как пообещал, опять же, тот же господин Сурков. Вот это вот беспокоит, понимаете? То есть это вот офшор за забором, вот это вот шарашка с налоговыми льготами. Валерий Михайлович, вы же в оппозиционной партии состоите. Как вам все это?
Вы знаете, на все стараюсь смотреть прагматично.
На все воля Божья.
И стараюсь найти оптимистичное начало во всем. Вы знаете, не совсем так случайно возникла Силиконовая долина, ведь рядом Стэнфордский университет, который был построен на деньги, в общем-то, заработанные очень, там и кровь присутствовала, рядом технологический институт, и это все в штате, который не сейчас, сейчас он банкрот. А он процветающий был штат, аэрокосмическая отрасль, самый высокий уровень жизни.
Вы на что намекаете? Московская область, между прочим, банкрот, вы знаете, да?
А сколько разве у нас Московской области?
Московская, да.
Ну, сколько не будет банкротов?
За кольцевой дорогой.
За кольцевой, да.
Банкрот полный.
Честно говоря, я не знал. Вот. Но
по бюджету.
В Калифорнии сложилась вот какая ситуация. Мне кажется, у Гарварда ведь тоже, и Принстон, и Йель, там все было. Но что в Сколково, в Силиконовой долине было? Была некая атмосфера, вот замес разных народов. Причем традиция вот этих авантюристов, которые в середине 19 века пошли за золотом, она вот генетически передавалась. И люди нашли место, в котором... вот эти вот расовые все предрассудки как-то были сглажены. Китайцы, там Чайна-тауны и все это, русские.
Валерий Михайлович, ну вы куда-то далеко ушли.
Нет, я хочу сказать, что
вы хотите сказать, что Сколково потом... такое же замечательное место,
нет,
где сойдутся народы, где процветет наука.
Я еще не это. Я хочу сказать, что и потом возникла критическая точка. Вот она и дала. Если мы вспомним, есть критические точки, которые удачны, если неудачны на самом деле. Мы сказали про Новосибирск и про физтех, но мы можем сказать про Зеленоград. Он Москва, в Московской области вообще-то больше относится Москва. Это пример неудачного как раз эксперимента. Там должна была микроэлектроника у нас, а-ля Сколково, но только 40 лет назад.
Нет, она сначала развивалась для того времени неплохо, нормально, а потом померла.
Куда-то все делось. И поэтому Сколково, оно так, оно состоит из двух частей. Сейчас безусловно хорошо. И надо сделать максимально этот проект, чтобы он был такой, как Манхэттенский, как МФТ и так далее, как Новосибирский, максимально сделать. Но если ослаблена будет, вот, ну, скажем так, целевая установка, заинтересованность людей в этом проекте, не появятся результаты, осязаемые для того, чтобы притягивать вторую волну тех, кто туда попадет, ну, тогда будет второй Зеленоград. И такой вариант есть.
Знаете, пока что, мы на первом этапе. Что вот вызывает сомнения? Вот аргумент сегодня, опять же, Суркова был. Слушайте, в этот проект уже поверили западные крупные компании, они туда пойдут, вот они уже денег предлагают, и все замечательно. Вы знаете, я вот посмотрел, конечно, дураков нет. Вот, например, компания Cisco, да, собирается туда вложить большие деньги.
Одну единицу она назвала.
Да, в проектировании, ведущую роль в проектировании и награда, взяв за образец бизнес-модель строительства Восточного восточного центра глобализации в Бангалоре, умные подключенные здания, сети электропередач, все замечательно. После чего руководитель или представитель этой компании говорит, в дальнейшем его компания надеется получить в России госконтракты на проектировку других умных городов, а также проекты в сфере энергоэффективности. И другие там компании по списку, если посмотреть, это те компании, которые предпочитают получать теми или иными способами, не будем говорить какими, государственные заказы. Это, наверное, замечательная, наверное, компания.
Стоп, а чего плохого? Мы заманим их с Сколково, а потом они...
А потом сделаем то же самое, как на Сахалине?
Подождите.
Они построят что-нибудь, а мы их выдавим с помощью метволии.
А зачем нам каждый раз повторять только ошибки? Почему нам не развивать хорошие результаты?
Пока такого не было.
Почему?
Грабили и выгоняли.
Почему? Совсем не так. В том же самом атомном проекте были люди, которые из-за рубежа и добились здесь у нас успеха.
И знаете, как завозили, да, в этих вагонах для зэков?
А вы знаете,
вот как... немецких арестованных физиков.
А вы знаете,
или
как...
Тимофеева Рисовского.
Вы знаете, как Бор вылетал из зданий перед оккупацией ее в трюке самолета?
Мы про Россию.
Да.
Да, но он в Англию вылетал, знаем.
Да.
Ну, не уходите от Сколково.
Да,
я,
пожалуйста.
Я хочу добавить про Кремниевую долину. На самом деле... Продолжить надо мысль Валерия Михайловича вот в чем. Года 4-5 я встречался с одним американским профессором, который 20 лет изучал феномен Силиконовой долины, Кремниевой долины. И он сказал, что даже в Штатах не удалось повторить полностью этот проект, потому что есть так называемая дорога 40 около Бостона, где биотехнологии, но все равно главное...
Климат.
Совпало много факторов. И климат, и этнические вещи были, но мощный подъем, связанный с изобретением полупроводников и желанием быстро заработать.
Хай-тек именно в это время.
Наличие университета, который рядом. И вот то, что он говорил, это семейная, так называемая, в кавычках, обстановка, когда вы можете сесть в машину в тапочках и доехать за 2 километра к другу и занять у него 100 тысяч долларов, когда расскажешь ему идею. Все друг друга знают, доверяют. И большие деньги пришли за большими доходами, но вот эта атмосфера доверия и свободы университетской еще,
вот.
она была доминантной.
Правильное слово про свободу.
Правильно.
Знаете, мы знаем прекрасно.
Я упомянул это и про новосибирский городок, и про Обнинск.
А кто придет 10... за большими деньгами в России, мы тоже знаем, люди в погонах. Правильно?
Вот я...
Разные контролеры.
Вот что-то у нас с тобой сегодня слишком это вот в противоходе.
Так,
с Борисом Георгиевичем как-то комфортней.
Пожалуйста.
У него задача такая.
Вы знаете, мы знаем прекрасно ту формулу, которая вообще лежит, экономическая формула, в основе оценки реализации научно-технического открытия достижения. Только 1% идей коммерциализируется. Только один. В конце концов, в среднем принесет прибыль. Более того, на поток из этих идей, которые поставлены, их всего 10% ставится на поток. А приносит прибыль только один из 100. Вот такая логика. Но зато доход перекрывает все вот предыдущие 99. Он перекрывает. И поэтому это нормально, когда люди... очень много зарабатывают на новых идеях. Гораздо хуже, когда много зарабатывают на том, что просто используют достижения своих предков.
Расскажите это Роману Абрамовичу. Давайте мы подключим слушателей, может, они нам тоже что-то расскажут. Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям, Валерий Зубов и Борис Салтыков, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, дорогие мои.
Да.
Что касается российской науки... то она еще не вся умерла. Например, бывают такие прорывы. Вот сейчас вот недавно вышла подводная лодка уникальная российская, которая нет аналогов в США и во всем мире. Она отличается уникальностью ее тем, что она вообще не слышится никем. И не
так, Андрей,
вообще.
Вопрос.
Вопрос такой. Что вы думаете по поводу того, что в Сколково не получится все-таки... перекупить ученых россиянам, потому что американцы всегда лучшие условия предлагают. И второй вопрос. Е равно МЦ куб. Подумайте над этим.
Квадрат, по-моему.
МЦ квадрат говорил...
Нет, это слишком глубокая, дискуссия, Андрей. Давайте ограничимся одним вопросом. Действительно, условия.
Нет, первый этот вопрос касается там Северодвинска, этой подводной лодки, которую он упомянул. Действительно, это еще...
Сколько лет назад она была заложена?
Вот я и хочу сказать, это еще советские, так сказать, заделы, которые... Известно, что советская наука была в основном военно-ориентированной. Не значит, что она занималась только бомбами, но даже фундаментальные работы финансировались часто Министерством обороны и так далее. А что касается условий перекупки, то я согласен с тем, что уже здесь говорилось. Впервые, на самом деле, Михаил, за последние пару лет совершенно изменилось отношение к иностранцам в двух смыслах. К нашим иностранцам, глобальным русским, и к иностранцам как таковых. Потому что...
Понадобились.
Да, но 10 лет назад их называли предателями, там, уехавшими. Я думаю, что некий истеблишмент в Академии наук по-прежнему это и эту лексику использует. Но слава богу, что высшие эшелоны власти в лице президента начали нормально относиться к тем, кто работает на весь мир, извините. Поэтому шанс, что кто-то приедет в Россию работать над теми же проблемами, что он работал там в Америке или в Германии, есть, и он не маленький.
Нет, а разве плоха ситуация, при которой появляется дополнительная альтернатива? Молодой, талантливый физик, у которого мама, папа, бабушка, родня вот здесь живут, но он не видит, как ему устроиться. Они живут в городе Канске Красноярского края. А он талантлив, как физик, и не может в Москве устроиться. Купить жилье не может. У него альтернатива. Конечно, уехать за рубеж. И масса уезжает.
А тут Сколково.
А тут появляется возможность получить жилье в аренду, в досягаемости от своей родни, получить возможность... Да, это тепличные условия, то, что сформулировано не только по налогам. Там ведь и своя милиция, и своя таможня, и своя санэпидемстанция, но и...
Маленький рай на земле.
Но и международные технические стандарты во всем. И он получает эту возможность. Ну, это... Я не говорю, что это лучше там, чем в Массачусетсе или где-то. Но это альтернатива. Уже можно выбрать, уехать или остаться, вернуться, может быть.
За то время, пока Сколково будут строить, знаете, я думаю, что...
4 года будут строить.
Много чего утечет. Выборы утекут.
Вот сегодня упомянутый мной японец говорил, что Цукуба строился 10 лет. Это японские сроки.
Лет-то да. По-моему, самое интересное в этом проекте то, что будет пока строиться, кто-то будет получать льготы через фонд Сколково.
Вот мы, вы знаете, это есть такая
это
проблема.
Это прозвучало.
И, к примеру, сегодня при обсуждении на слушаниях к проекту были высказаны довольно серьезные замечания. Во втором чтении, мне кажется, это предмет. Хорошо, вам даются льготы. Вот как звучал вопрос. А ответственность, она, вы обременяетесь или нет?
А Сурков говорит, вы нам поверьте, без цинизма
она
поверьте.
Она не прописана в законе, и между первым и вторым чтением, конечно, это должно быть прописано. А? Я не сомневаюсь, что масса людей задаст вопрос. Хорошо, вы даете льготы и на прибыль, и от земли освобождаете, и по подоходному даете. Это вы за наш счет даете? Но тогда скажите, если вы в течение 10 лет, вот компания, вот этот агент, отдельный ученый, отдельная группа не получит результата, какую ответственность они будут нести? Это резонный вопрос. И это предмет для нормального обсуждения. Но начинать все-таки надо не с негатива, а с позитива. Мне кажется, сегодня позитива
чуть
больше.
По-моему, надо начинать как раз с негатива. Даже господин Сурков сегодня признал, что ни с технопарками, ни с особыми экономическими вот этими научными зонами ничего толком не получилось. И какой у него был аргумент? Почему Сколково получится? Он сказал, мы будем вручную этим заниматься. Ну, вы знаете, когда вот занимаются вручную одним проектом чиновники такого уровня, может быть, наверное, у них получится, только они тогда о стране не будут думать. Понимаете, это вот как первый зам главы администрации президента, это как секретарь ЦК КПСС, да? Он лично должен курировать вот этот вот проект, получается.
Нет, вы знаете, вот здесь я сразу скажу, что я лично против того, чтобы этот проект непосредственно курировал президент страны.
Нет, он Суркову поручил.
Вот это неправильно. Должен быть вполне конкретный человек, который может перед кем-то еще ответить в случае
неудачи.
Ну, хорошо,
есть олигарх Виксельберг.
Там же, да, и Виксельберг, и научный
вот
руководство
пусть занимается.
Есть. Там,
вот
Жорес пусть... Алферов?
Ну, там сопредседатели два, один американец, один наш.
Замечательно, старший, пусть занимается, пусть сделают, пусть свое имя свяжут с этим.
и пусть будут заинтересованы, чтобы это имя с уважением, как говорится, на века.
Это самая непонятная вещь, вот то, что Михаил упомянул, потому что, или вы, что значит особая милиция, особые, так сказать, вот все, что на самом деле касается особости. Безопасности, особости вообще невозможно без забора, мне кажется, без забора.
Да нет, ну понятно, конечно. Нет,
вот
ну,
как это будет, поэтому непонятно, как
москвич,
будет
как реализовывать.
Нет, ну я ездил...
51-й километр.
Я ездил
в Арзамас-16. У вас есть, вот Арзамас-16.
Там проволока, забор. Там забор нормально, ну, люди сейчас живут, не жалуются внутри, значит, и по пропускам можно попасть.
У вас там Железногорск, да, это?
И Железногорск, и Зеленогорск, и хочу сказать, что пока они были реально закрытыми городами, сейчас ослаблен этот режим, преступность была значительно меньше, и это был один из факторов, который, конечно, в первую очередь жен, отвечающих за детей, подталкивал к тому, чтобы подтолкнуть мужей туда поехать.
Ну, давайте еще народ подключим. Надежда из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, когда я слышу об отечественной науке, мне становится не то, что грустно, а плакать хочется. Как развивается современная наука за рубежом? За счет всесторонних контактов ученых многих стран. То есть идет мозговая атака ученых мира на проблему, и она решается. Геном человека, лекарства от СПИДа, которые позволяют долгие годы жить, и так далее. У нас же эти контакты расцениваются как шпионская деятельность. Вы прекрасно это знаете. И сколько ученых сидит, а остальные, слава богу, ушли на Запад и являются цветом американской, австралийской, новозеландской всякой науки. А молодые, которые сейчас на первом курсе находятся в университете, уже планируют свой отъезд. Не сомневаюсь, что в Сколково, вот 100%, найдут шпионскую сеть, когда начнет функционировать. Товарищам же нужно получать зарплату.
Да, видите, вот такой голос пессимиста. Валерий Зубов, пожалуйста.
Вы знаете, больную точку затронула вот женщина, которая Надежда, сейчас сказала, да. Надежда. И она заключается в следующем. Да, придется пересмотреть, если у властей искреннее намерение реализовать частный проект Сколково, придется пересматривать всю систему взаимоотношений власти и людей.
В отдельно взятом месте.
До сих пор, вы понимаете, в Госдуме это классический показатель, когда мы приходим в Госдуму, и мы уже знаем, какое решение уже принято. И мы должны чисто формально там нажать на эти кнопки. Потому что ваше мнение не очень интересует. А вот такие проекты, как Сколково, они заставляют изменить эту ситуацию, заставить прислушиваться, а иначе никакого резона в Сколково нет. И в таких проектах нет. Прислушаться к тем, кто выскажет, а в науке это самая такая поляна, где чаще всего противоположные точки зрения, разные взгляды, и все равно к какому-то результату выходить. Вот через...
Я вот, Борис Григорьевич, спрошу, да. А вот я слышал тут на одной конференции, когда выступал Чубайс, он сказал, ну вот для того, чтобы развивать нанотехнологии, нужно изменить таможенный режим, потому что, ну, да, там оборудование да, невозможно да, ввозить да, и так да. далее, там много чего, и у них даже был какой-то проект. Вы не да. знаете, чем все закончилось?
Нет, оно не закончилось. Дело в том, что сейчас готовится по многим направлениям изменения... Вот то, что я упомянул вскользь, что для того, чтобы сделать экономику инновационной, нужно не только Сколково с ее особостями, а изменить около сотни законов, включая все кодексы. То есть в каких-то частях менять, в том числе закон о техническом регулировании, не только налог, мы о налогах только говорим, о том, что можно ввозить, что нельзя, какие пошлины и так далее. И в том числе перейти на западный стандарт. Я хотел вернуться к Надежде, к ее вопросу, что она права в том, что наука интернациональна, обязательно должны быть контакты, и я могу ей подтвердить, что если провести такой опрос, какие же группы, лаборатории живые в институтах, то как раз те, которые спокойно общаются с зарубежными учеными, и либо ведут совместные проекты, либо делают гранты на их, так сказать, деньги и так далее. То есть, если мы этот канал перекроем, не дай бог, или перекрыли бы, то все рухнуло бы окончательно. И поэтому Сколково, я согласен уже с этой идеей, должен быть абсолютно открытым, абсолютно работать по мировым стандартам, не только в финансовом смысле или там матобеспечение, но и по стандартам общения с властью или с властями.
Борис Георгиевич, вы знаете, какое простое решение, как бывает иногда просто менять законы? Вы упомянули такой термин «технические условия», да?
Техническое регулирование, да?
Да, техническое регулирование. Вот этот созыв Госдумы занялся принятием законов. Посчитали, что их надо принять под 5 сотен.
Вот.
Значит, с самого первого дня я сказал, что это нереализуемая задача.
Лет на 10.
Приняв штук 15, потом один отменяли, потом второй корректировали, приняли решение, что давайте-ка не выдумывать, а будем брать стандарты, которые уже есть в мире. Они уже есть. И для Сколково, мне кажется, что это как раз хорошая идея, если не можем везде перейти на, как это, Евро-4, Евро-5 по бензину, мы пока в районе 3,2, то там технические стандарты будут применяться только либо европейские, на худой конец казахстанские. Мы даже здесь
Валерий уступаем. Валерий Михайлович, ну тут наш уважаемый ведущий нас все-таки положил на лопатки. Он и говорит, что вот в этом самом месте будет рай. А вокруг-то экономика опять сырьевая,
понимаете? Вы знаете, тут ведь как? Либо локализуется, не будет поддерживаться процесс, локализуется и схлопнется. Это один вариант. Либо другой. Эпидемия, в положительном смысле слова, начнет распространяться. Вот тем более многолюдный город Москва, Московская область. Глядишь, и повезет.
Ну, посмотрим. Давайте последний вопрос. Иван из Новомосковска, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил. Спасибо вам. Вы извините, в общем, это афера, простите, так, это что и Сочи. Но в то же время вашим гостям вопрос. Какие же у нас ученые, когда 80% нужно всех отсортировать, они все липовые? Вы извините, я сам писал рецензии на всех этих кандидатов, мол, и прочих. И у нас эти доктора, мол, которые просто срисовывали научные отчеты других.
Знаем, знаем. Владимир Владимирович Путин тоже отличился. Так, давайте по минутке, про степени, пожалуйста.
Ну, конечно, отбор должен быть исключительно по профессиональному признаку с самими профессионалами. И начать надо с простой вещи. Закрыть высшую аттестационную комиссию. Раз.
У нас Второе. Была такая идея в 92-м году, сразу отказаться. Ну, но не дали.
Закрыть срочно. И второе. Отменить 2 степени. Это так легко и просто. Но это такой выигрыш во времени.
Переход на международный стандарт.
Это легче всего сделать как раз-таки. Это не требует затрат, а наоборот дает выигрыш.
Но вы же механизм-то при этом не затронете.
Сколько людей потеряют работу, которые пишут докторские диссертации?
Нужна, конечно, банальный
работы
ответ.
Работы потеряют те, которые вставляют палки в колеса.
Банальный все-таки ответ – создание реально независимой, во многом международной экспертизы.
Деньги ученому, а не организации.
И это само собой, да. Настоящему ученому. Который прошел это сито экспертизы.
Оно постепенно. Вы же сказали хороший, правильный тезис. Где у нас ростки положительные? Там, где зарубежные контакты. А зарубежные контакты именно потому и возможны, что росток есть.
Их уже оценили. Этих людей уже оценили за рубежом, поэтому они и едут.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были Борис Салтыков и Валерий Зубов. Оба профессора, один еще и депутат Государственной Думы России. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня подведет Андрей Шарин.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Выпускникам военных вузов нет места в войсках.
Комментарии экспертов.
Эксперт Андрей Караев об орфанных лекарствах.
В блогах Свободы.
Не зря ругали ЕГЭ. Тамара Леленкова о плюсах и минусах экзамена.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».